К счастью, посланец нашел мистера Соломона Пелла в суде. По случаю затишья в делах он подкреплялся холодной закуской, эбернетиевским бисквитом и колбасой. Лишь только приглашение было ему передано, он сунул остатки колбасы в карман, где лежали различные юридические документы, и перебежал улицу с таким проворством, что явился в трактир раньше, чем посланный успел выбраться из суда.
«Джентльмены, — сказал Пэл, приподняв шляпу, — я весь к вашим услугам. Я отнюдь не намерен вам мстить, джентльмены, но нет на свете ни единого человека, кроме вас пятерых, для которого я бы ушел сегодня из суда».
«Так много дел? — осведомился Сэм.
— Пропасть, — отвечал Пэл. — Дел у меня по горло, как не раз говаривал мне джентльмен и мой друг, покойный лорд-канцлер, выходя из палаты лордов после рассмотрения апелляций. Бедняга! Он быстро уставал, ему очень тяжело приходилось от этих апелляций. Уверяю вас, я частенько думал, что они его доконают».
Тут мистер Пелл покачал головой и умолк, после чего старший мистер Уэллер, подтолкнув локтем соседа, словно предлагая ему обратить внимание на связь законоведа с высокими особами, спросил, не отразились ли вышеупомянутые обязанности пагубно на здоровье его благородного друга.
«Мне кажется, он так и не мог оправиться», — ответил Пэл. «Да, я в этом уверен. Пэл, — говорил он мне не раз, — для меня остается тайной, как, черт побери, вы справляетесь с таким умственным трудом». «Да, бывало, — отвечал я. — Честное слово, я и сам не знаю, как я это делаю». «Пэл», — со вздохом прибавлял он и посматривал на меня с завистью. «С дружелюбной завистью, джентльмены. Вот, самый дружелюбный. Пэл, как вы изумительны! Вы изумительны! Ах, как бы он вам понравился, джентльмены, если бы вы его знали! Принесите мне на 3 пенса рому, моя милая».
Горестным тоном обратившись с этой просьбой к служанке, мистер Пэл вздохнул, посмотрел на свои башмаки, а затем на потолок. Тем временем ром был подан и выпит.
«А впрочем, — сказал Пэл, придвигая стул к столу, — человек моей профессии не имеет права размышлять о своих друзьях, когда к нему обращаются за юридической помощью. Кстати, джентльмены, с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись, произошло одно прискорбное событие, заставившее нас проливать слезы».
Произнося слова «проливать слезы», мистер Пэл достал носовой платок, но воспользоваться им только для того, чтобы вытереть каплю рома, повисшую на верхней губе.
«Я прочел объявление в адвертайзере, мистер Уэллер», — продолжал Пэл. «Подумать только, что ей было всего 52 года. Ах, боже мой!»
Эти вдумчивые замечания были обращены к человеку с пятнистым лицом, с которым мистер Пэл случайно встретился глазами, после чего пятнистый джентльмен, не отличавшийся живым умом, беспокойно заерзал на стуле и высказался в том смысле, что оно, конечно, не разберешь, почему такие дела на свете делаются. Такую сентенцию, выражавшую весьма тонкую мысль, трудно было оспаривать, и никто против нее не возражал.
«Я слыхал, что она была очень красивой женщиной, мистер Уэллер», — соболезнующим тоном сказал Пэл. «Да, сэр», — отозвался мистер Уэллер-старший, которому был не особенно приятен этот разговор. Однако он полагал, что законовед, состоявший в близких отношениях с покойным лорд-канцлером, должен прекрасно знать правила хорошего тона.
«Она была очень красивой женщиной, сэр, когда я с ней познакомился. В ту пору, сэр, она была вдовой».
«Как странно», — сказал Пэл с горестной улыбкой, осматриваясь вокруг. «И миссис Пэл была вдовой».
«Поразительно», — вставил пятнистый джентльмен.
«Да, любопытное совпадение», — заметил Пэл.
«Ничуть», — проворчал старший мистер Эллер. «Вдовы выходят замуж чаще, чем девицы».
«Совершенно верно», — согласился Пэл. «Вы правы, мистер Уэллер. Миссис Пэл была очень элегантной и образованной женщиной. Ее манеры вызывали всеобщее восхищение в нашем кругу. Я с гордостью смотрел, как эта женщина танцевала. В ее движениях было что-то смелое, величественное и в то же время непринужденное. Она держала себя, джентльмены, удивительно просто. «Да, простите, что задаю вам такой вопрос, мистер Сэмюэль», — понизив голос, добавил законовед. «Ваша мачеха была высокого роста?»
«Не очень», — отвечал Сэм.
«А миссис Пэл была рослая», — сказал Пэл. «Великолепная женщина с благородной осанкой, джентльмены, с гордым носом, которая как будто создана была для того, чтобы повелевать». Она была привязана ко мне, очень привязана, и происходила из прекрасной семьи. Брат ее матери, джентльмены, обанкротился на 800 фунтов, когда держал магазин судебных канцелярских принадлежностей.
— А не заняться ли нам делом? — промолвил мистер Эллер, который проявлял признаки нетерпения во время этого разговора.
Для Пайла его слова прозвучали как музыка. Он долго старался угадать, будет ли ему поручено какое-нибудь дело, или его пригласили только для того, чтобы предложить стакан грога, бокал пунша или какое-нибудь другое профессиональное угощение. И вот теперь все сомнения рассеялись без малейших усилий с его стороны. Глаза у него заблестели, он положил на стол свою шляпу и спросил.
«Какое же дело предстоит решить? Быть может, один из джентльменов желает предстать перед судом?» «Мы настаиваем на аресте, понимаете? Дружеский арест. Полагаю, мы здесь все друзья».
«Дай мне бумагу, Сэмми», — сказал мистер Эллер, беря завещание у сына, который явно наслаждался всем происходящим. «Нам требуется, сэр, затвердить это вот».
«Утвердить, дорогой сэр», — поправил Пэл.
«Ладно, сэр». — резко отвечал мистер Эллер. — Затвердить или утвердить — это одно и то же. А если вы не понимаете, что я имею в виду, сэр, так авось я найду более понятливого человека.
— Прошу вас, не обижайтесь, мистер Эллер, — смиренно отвечал Пэл. — Вы, я вижу, душеприказчик, — добавил он, просмотрев бумагу.
— Да, сэр, — сказал мистер Эллер.
— А эти джентльмены, полагаю, наследники, — осведомился Пэл с праздничной улыбкой.
— Сэмми наследник, — возразил мистер Эллер. «А эти джентльмены, мои друзья, пришли посмотреть, чтобы дело было чисто сделано. Ну, вроде как бы эти третейские судьи».
«О, — сказал Пэл, — прекрасно. Разумеется, я не возражаю. Но раньше, чем приступить к делу, мне понадобится от вас 5 фунтов».
Комитет постановил уплатить вперед 5 фунтов, и мистер Эллер выдал эту сумму, после чего началось длительное совещание неведомо о чем, в течение которого мистер Пэл, к полному удовольствию джентльменов, следивших, чтобы все было чисто сделано, доказал, что будь это дело поручено кому-нибудь другому, оно не привело бы к добру по причинам, изложенным туманно, но, несомненно, убедительным. Выяснив этот важный пункт, мистер Пэл подкрепился 3 отбивными котлетами и напитками, как содовыми, так и спиртными, за счет наследника, а затем вся компания отправилась в Докторс Коммонс. На следующий день снова пришлось нанести визит в Докторс Коммонс. На этот раз дело осложнилось по вине конюха-свидетеля, который был пьян и отказывался говорить что бы то ни было, а только кощунственно ругался к великому возмущению проктора и представителя церкви. На следующей неделе было сделано еще несколько визитов в Докторс Коммонс и один визит в контору по оплате наследственных пошлин. Кроме того, писались договоры о передаче арендных прав и торгового предприятия, утверждались договоры, составлялись описи имущества, устраивались завтраки и обеды, обделывалось так много выгодных дел и накопилось так много бумаг, что мистер Соломон Пэл, его мальчик и синий мешок в придачу чрезвычайно растолстели, и вряд ли кто признал бы в них того самого человека, мальчика и мешок, которые слонялись по Портюгал-стрит несколько дней назад.